Сегодня буду читать один евангельский текст из послания апостола Павла к Коринфянам. Этот текст мы не так часто читаем, эту часть главы, как читаем вторую часть главы. Я думаю, что это не так справедливо, поэтому я вместе с вами прочитаю этот текст. 1 Коринфянам 11 глава, со 2 стиха и ниже. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову, и всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою? Не сама ли природа учит нас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него? Но если жена растит волосы, то это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала, вопросительный знак. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни Церкви Божьей. Почему я читаю этот текст? Потому что на вторую часть этой главы я проповедую очень часто. Наверное, через неделю, через месяц, наверное. Мы вторую часть уже разобрали. Мы проповедовали на каждый абсолютно стих из второй главы. Из второй части этой 11 главы, когда мы приступаем к совершению заповеди Господней, к хлебопреломлению, мы проповедуем, изучаем полностью и подробно установление Божие о хлебопреломлении. Но первую часть главы мы читаем, по крайней мере, в нашей церкви очень редко. Ну, очень редко. А они записаны одним автором в одной главе одной церкви. И я считаю, что эти принципы, которые здесь изложены, они не менее важны. Вы знаете, что мы здесь видим? Важные основополагающие истины взаимоотношения внутри Троицы. Здесь мы видим взаимоотношения Христа и Бога Отца. Здесь мы видим, какие отношения должны быть внутри семьи между мужем и женой. Здесь мы видим о том, какие отношения между мужчиной и Христом должны быть, мужем и Христом. Вот эти три важных взаимоотношения, они заложены здесь даже вот в первом, во втором, в третьем стихе. Смотрите, как пишет апостол Павел: «Хочу также, чтобы вы знали». Он дает это утверждение. «Всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Смотрите, в одном стихе увязаны такие очень важная связь между женщиной, мужчиной, Христом и Богом Отцом. Насколько выстроена здесь вот эта божественная иерархия? Знаете, веяния в этом мире, они сегодня направлены на то, чтобы подорвать основу веры. Оно посеять сомнения в истинности Божьих слов. Как когда-то сатана приходил и говорил Еве: «А подлинно ли сказал Бог? Так ли Бог сказал? Так ли ты услышала? Так ли это ты поняла?» И сатана предложил ей свое толкование слов Божьих. Сегодня мир по-своему пытается толковать. И вы знаете, здесь очень важная еще истина, один постулат – это положение женщины в мире, в котором она живет – в земном мире и в духовном мире. Какое положение женщины должно быть? Вы знаете, есть разные крайности, например. Крайности, ну, например, мы возьмем, когда крайности сегодня, это в Афганистане, положение женщины, они запрещают ей учиться, женщинам, например, они запрещают занимать определенные какие-то должности, они запрещают многое выходить без полностью закрытой фигуры и лица, выходить без сопровождения мужчины на улицу и многое, что многое. Это одна крайность. И вторая крайность – это, например, положение женщины в западном обществе, где вторая крайность, например. Веяния в мире, современные веяния в мире, они отменили или нивелировали очень многие заповеди Господней, в том числе и положение мужчины и женщины по отношению друг к другу и положение мужчины и женщины в обществе по отношению к духовному миру. Вы знаете, некоторые люди считают и называют этот текст, эту часть главы, это текст о покрывалах, о косыночках. Но на самом деле это не так. Как сказал Сергей Викторович Санников, историк, богослов, ректор Одесской богословской семинарии, он говорит, что эта часть главы не о покрывалах, а о равенстве и о субординации. Эта часть главы о единстве и о подчинении. Эта часть главы. Смотрите, что мы здесь видим. Хочу, чтобы вы знали, ну, например, Христу глава Бог. Как вы думаете, вот эти взаимоотношения в Троице, о них не так много сказано в Священном Писании. Не так много сказано. Но тем не менее, давайте мы посмотрим, Христос равен Богу или нет? Равен Отцу? Или Он у Него в подчинении? Вот и зависли. Смотрите, что сам Христос сказал. Иоанна 10:30. Он говорит, «Я и Отец одно». За это слово Его чуть не побили камнями. Иудеи схватили камни и стали намереваться побивать Его камнями. Хотели побить камнями. Почему? Потому что Он сделал себя тождественным, равным Богу. Но вы знаете, какие взаимоотношения в Троице мы полностью не узнаем. Я сразу хочу сказать. Был такой один Вселенский собор, Халкидонский, 451 году, который вывел такую вот интересную парадоксальную формулу и понятие «единосущный», они говорят, что Христос вполне Бог и вполне человек, и Он единосущный Отцу по Божеству. Говорят, что Он такой же Бог, Христос, как и Отец. Он равен по Божеству своему Небесному Отцу. Он равен своему Небесному Отцу, но Он постоянно подчеркивал, что Он пришел исполнить волю Отца, что Он здесь не по своей воле, Он подчиняется Отцу, Он нуждается в Его поддержке. Смотрите, здесь говорится о тождественности, равенстве Христа и Отца, Бога Отца, но в то же самое время Христос постоянно подчеркивает свою зависимость от Него и говорит о том, что Он пришел исполнить волю Отца. Я делаю то, что я видел у Отца моего. И Христос, особенно в Евангелии от Иоанна, ну, это очень ярко показано, как Христос постоянно говорит о своем отношении к Отцу Небесному. Вот мы, например, имеем детей. Мы равны. И отец, и сын, а это тоже люди. Это те же самые граждане общества. Они могут быть даже членами одной церкви, но между ними остается вот это взаимоотношение отца и сына. И на самом деле Христос постоянно подчеркивал. Дальше мы видим, что здесь написано «жене глава муж». Давайте начнем с этого. Апостол Павел пишет Галатам 3:28. Во Христе, говорит, все мы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. И дальше он пишет, что нет уже иудея, нет язычника, нет раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, но все вы одно во Христе Иисусе. Мужчина и женщина, они равны во Христе или нет? равны, они одинаково имеют доступ к Божьей благодати. Одинаково. Бог одинаково слышит молитвы мужчин и женщин. Одинаково. Бог одинаково любит мужчин и женщин. Одинаково. Все мы равны перед Богом. И вы знаете, ну и Христос, мы видим, что Он, хотя Он призвал учеников и учил их, но рядом с Ним постоянно был определенный круг женщин, которые ходили вместе с Ними, служили и помогали. И особой честью удостоилась Мария Магдалина, которая пришла к гробу, когда ученики разбежались. И Бог ей дал честь первой видеть воскресшего Спасителя. И Он ей дал особую честь, эту благую весть пойти и передать апостолам. Ей доверена эта честь. Вы знаете, только лишь христианство ставит женщину на то определенное Богом ей место и положение. Женщина не должна быть в унижении, и женщина не должна главенствовать. Бог определил ей особую роль женщин. И вот в этом тексте, который люди иногда называют «о косыночках», здесь говорится о более глобальных вещах. Коринфянская церковь, которая была особая церковь по развращенности, по даровитости, по яркости, личности, которую окружали, это не была церковь полностью из евреев, это была вообще церковь, которая, можно сказать, мегаполиса, которая наполнена разными-разными людьми. И вот проблемы с женщинами у них были. Женщины, то женщины, они не хотели прикрываться, то эти женщины пытались главенствовать в своих семьях, а потом и в церквях. И апостол Павел расставляет все на свои места. Он говорит о том, какие взаимоотношения должны быть между женой и мужем. И в первой церкви мы видим, что апостол Павел, женщины молились и даже не могли пророчествовать. Молящаяся или пророчествующая жена. Он пишет об этом. Но этот текст говорит об отношении женщины внутри семьи. Внутри семьи есть система равенства, единения, единства и система взаимного подчинения. И апостол Павел здесь приводит такие аргументы. Во-первых, он говорит здесь богословские аргументы и аргументы творения. Он говорит, что муж есть слава Божия, а жена – слава мужа. Муж был создан по образу и по подобию Божьему, а жена уже взята от мужа и создана от мужа. Вот это такой порядок творения. И не муж создан для жены, а жена создана для мужа. Некоторых эмансипированных женщин это напрягает. И они говорят об отсутствии равенства. И они хотят идти наравне с мужчинами, класть асфальт, стелить шпалы, рельсы прокладывать, тайгу рубить. Женщины хотят вот такого равноправия, забывая, что Бог иногда их бережет и прячет их под защиту, под заботу своего мужа. Это особое место, которое Бог дает быть и жить ей в любви и заботе. И вы знаете, муж, написано дальше, что муж не знак вот этих взаимоотношений. Мужчина, когда общается с духовным миром, мужчина, который общается с Богом, он не должен покрывать свою голову в знак того, что он есть славом Бога. И он не должен покрывать голову. А жена обязана покрывать голову, когда она общается с духовным миром, с Богом и с ангельским миром общается. Жена должна покрывать свою голову. Это никак не относится к, вы знаете, ко времени Коринфянской церкви. Это никак не относится к культуре Коринфа. Это относится к взаимоотношению человека и Бога. Это основополагающие истины, которые Павел закладывает и говорит Коринфяне: «Я хочу, чтобы вы знали Божий порядок творения. Я хочу, чтобы вы знали Божьи принципы». И он говорит Коринфянам Божьи принципы, какие они должны быть. Он не говорит о том, что в вашей культуре так, в другой культуре так. Он говорит, аргументы приводит, которые не относятся к к временным рамкам или культурным рамкам. Он говорит о том, что не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. И смотрите, дальше он говорит о том, 11 стих, «Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе». Вы знаете, некоторые культуры пытались представить себе общество из одних мужчин или общество из одних женщин. Но это парадокс. В течение одного поколения это общество вымирает. Апостол Павел пишет о взаимности, о взаимном, вы знаете, о взаимной нужде людей друг к другу. Бог так создал, что мужчины нуждаются в женщинах. Я, например, это очень остро ощутил, когда вот остался один. Это острая нужда во всех смыслах и в аспектах. И женщина нуждается в мужчине, в защитнике, в более сильном, в том, кто бы ее любил, даже ей нужен тот, кто бы ее выслушивал. Это тоже очень важно. Если она не найдет, кто ее выслушивает, то это тоже у ней может срывать иногда планку. Поэтому, знаете, но тем не менее, апостол Павел здесь пишет в 11 стихе, «Впрочем, не муж без жены», то есть мужчина не может без жены вообще появиться даже на свет. «Ни жена без мужа не может родить и вообще жить». Вот эта тесная взаимосвязь, она нужна. Но в любом обществе, в любой семье должна быть своя иерархия. И апостол Павел пишет, что муж – глава семьи. И дальше он пишет о знаках иерархии. В знак того, мужчина не должен иметь на голове своей знака никакого покрывала, а жена должна иметь. Вы можете сказать, что смотрели фильм, например, два или три фильма самых известных, принятых в христианстве, об Иисусе Христе, где Христос покрывал голову. Но историки, изучающие на самом деле историю Израиля и вообще историю церкви, скажут, что обычай покрывать голову у евреев появился только в средние века. Нигде никогда евреи не покрывали голову. И во времена, тем более, Иисуса Христа и Первой Церкви. Они постыжают свою голову, и это потому, что, как говорят историки, они не приняли Христа. И они вот накрывают свою голову кипу, вы не можете подойти к стене плача и помолиться, если вы без головного убора. Если нет у вас своей кипы, то там стоит ящичек специальный, вы берете бумажные кипы и должны ее как-то примастить на свою лысину, иначе вас не пустят к стене плача. Но это появилось в средние века. В Ветхом Завете такого не было. В Новом Завете такого не было. И поэтому апостол Павел вполне четко говорит Коринфской церкви, муж не должен покрывать свою голову. Особенно, когда он вот, общается с духовным миром. А жена должна иметь на своей голове знак власти над нею для ангелов. Интересно. Есть знаки, определенные знаки субординации, знаки отличия. Вот мы едем, например, в церковь, мы видим, стоят сотрудники ДПС, но если они нас остановят, и мы с ними разговариваем, то мы видим их знаки различия. Сколько звездочек? И звездочки эти маленькие, большие. Иногда мы смотрим, нас останавливает цельный майор, останавливает. А иногда и подполковник стоит, значит, какая-то серьезная облава. Понимаете? В армии то же самое знаки, в полиции, в ГИБДД есть знаки, и кто кому подчиняется. Вот эти знаки говорят, чье звание выше, кто кому должен отдавать честь, кто должен первый подходить, кто должен здороваться, какие у кого есть права и обязанности. И вот знак для жены – что она подчиняется духовному миру и подчиняется своему мужу, есть покрывало на ее голове. И мы читаем в Ветхом Завете, например, несколько таких примеров. Я напомню пару, наверное, или три примера из Библии. Когда Авраам решил замаскировать свою жену Сару под холостячку, помните? Под холостячку, да, под сестру. Ну, не просто сестру, а сестру незамужнюю. Что он сделал? Мы не знаем, как он ее выдавал, но похоже, что он снял с нее покрывало. И она пошла вот без покрывала. Почему мы это видим? Да хотя бы по тому тексту, который мы видим, да, Бытие 20:16. И когда Авимелех, это царь, которому Бог серьезно сделал внушение, он ему говорит. И царь сказал этот Авимелех: вот я дал брату твоему 1000 сиклей серебра, вот и тебе покрывало для очей пред всеми, которые с тобою, пред ними ты оправдан. Он говорит, возьми наконец покрывало и не вводи никого в заблуждение. Иногда сестрички не покрываются в церкви, и к одной такой сестричке подошел один молодой парень, приехал и говорит: сестра, я долго молился, и Бог открыл, что ты вот мне должна быть женою. Она говорит: ну, я не знаю, я пойду у мужа спрошу, могу я быть тебе женою или нет. Вы знаете, и попадают в различные такие вот неприятности. Но одно неприятность перед каким-то братом, вторая неприятность перед ангельским миром. Потому что Бог здесь через апостола Павла говорит, вот в 10 стихе, должна иметь на своей голове знак власти над нею для ангелов. Были ли ангелы только в коринфской культуре? Или они в любой другой культуре? Были ли ангелы только в то время, во времена апостола Павла? Или они были всегда? Поэтому этот аргумент, он еще один аргумент, что повеление апостола Павла, которое он Божье повеление передает о покрытии головы, оно выходит из культуры, за пределы культуры Коринфа, оно выходит за пределы того первого века и становится вне временным принципом и правилом, и Божьим повелением. Мы не знаем точно, почему и зачем, каким ангелом, злым или добрым, есть разные мнения у богослова. Мы не знаем. Мы можем, конечно, здесь рассуждать, можем заблудиться, можем вспоминать Бытие 6 главу, когда эти сыны Божии смотрели на дочерей человеческих. Можем еще что-то вспоминать, но доподлинно мы не знаем, чтобы утверждать вот именно так, как богословское утверждение. Но точно мы знаем, что Бог, видно, коринфяне знали, и они понимали, почему Павлу пришлось просто, ну вот как бы через запятую поставить этот аргумент. Для ангелов, перед ангелами жена должна быть вот покрытая. Этот принцип действует и сегодня. И при общении с духовным миром основная роль, конечно, принадлежит мужчинам, а женщины должны иметь, не брать на себя вот такую основную инициативу. Вот, например, Ева взяла на себя инициативу общения с духовным миром, с самим дьяволом. Мы видим результат. Кровь, страдания, рождение детей в страданиях, в болезнях. И вот эта смерть, которая пришла. Знак. Покрывало есть знак. Знак для ангела. Вот смотрите, например, Исход 12:13 написано, что когда народ израильский выходил из плена египетского, перед этим выходом была пасхальная ночь. Было совершение Пасхи, и кровью жертвенных животных должны были Агнца помазать косяки дверей. И Господь говорит, это будет знаком, это будет знамением для того, чтобы ангел-губитель прошел мимо. Вы знаете, некоторые люди, евреи, могли совершить Пасху, все как положено, но не могли забыть или просто пренебречь этим повелением, этим знаком. Могли не повесить, не поставить вот эти знаки кровью на косяках своих дверей. И что было бы? Ангел-губитель не прошел бы мимо, а зашел бы туда. И вот этот знак, что здесь люди послушались Бога, этот знак, что они совершили Пасху, этот знак, что они в точности исполнили повеление Господне и давал ангелу-губителю повеление проходить мимо этого дома. Потому что там находились люди, которые послушны Богу. И был этот знак. Знак того, особое знамение, что семья здесь находится в послушании, она совершила Пасху. Вы знаете, во всей Библии есть только одно место, когда женщина замужняя должна была раскрыть свою голову. Это закон о ревновании, закон о ревности. Числа, 5 глава, там очень подробно сказано, что должно происходить. Если жена, например, изменила мужу, или мужу, может быть, показалось, что так произошло, что он должен был делать? Не было камер наблюдения, не мог проверить ее телефон, с кем она там переписывалась, или там переписку ее, не мог проследить, детектива там нанять. Ну вот напал на него дух ревности. Оправданный или неоправданный. Что он делал? Он шел к священнику, приводил туда свою жену и говорил, вот так и так, у меня есть подозрение такое-то, потому что она вот так делает. Что делал священник? Он провожал этого мужа, оставлял одну женщину. И что он должен делать? Числа 5.18. Что делал муж? Священник, то есть. И поставит священник жену пред лицо Господня и обнажит голову жены и даст ей в руку приношение воспоминания. Это приношение ревнования. В руке же у священника будет горькая вода, наводящая проклятие. Священник совершает особую молитву, дает жене выпить и говорит эту воду. Если ты невиновная, вреда тебе не будет. Если ты виновна, то вот то-то, то-то у тебя произойдет. И женщина пила эту воду и выходила. И все видели, что происходило с ней потом. Это единственный повод открыть женщине голову, жене замужней. То есть поставить ее, вывести ее из-под власти мужа, потому что она подозревается в неверности, и поставить ее напрямую под власть Бога. Вот в этом моменте. Что происходило? Он ставит ее под власть Бога. И тогда уже Бог не через мужа, а напрямую работал с этой женщиной, давая ей благословение или проклятие. Она получала такие особые увечья, там, болезни, заболевания, видимые, там, чрево опавшее, живот опухший, там перечислены признаки, которые у нее будут после этой особой воды, горькой воды, наводящей проклятие. Это была единственная вот, возможность и повод открыть женщине голову, когда она в общении с духовным миром. Что еще мы видим, братья и сестры? Когда мы смотрим, например, на вот неделю назад мы совершали Пасху, не Пасху, вечерю Господню, хлебопреломление. Что такое хлеб и вино? Это тоже особые знаки. Знаки. Католики, например, верят, что хлеб и вино становятся буквальным телом и кровью Христа. Они буквально едят тело и кровь Христа. Мы верим, что это особое напоминание, что это особые знаки, которые говорят нам о смерти крестной нашего Господа. Это знаки того, что Бог возлюбил нас. Это знаки того, что мы послушны Богу, пришли вспомнить Его страдания. Это знаки нашей веры, это знаки нашего послушания и смирения. Вы знаете, учитывая все эти аргументы, Павел им привел аргумент творения, он привел аргументы богословские, все аргументы, он привел им аргумент природы. Он говорит даже, смотрите, не сама ли природа учит вас, что женщина должна покрывать голову? Природа даже учит. У женщины волосы растут гораздо лучше и больше, я скажу, и дольше держатся на голове, чем у мужчин. Разве это не так? Природа учит, то есть Бог учит это, учит и говорит, почему парикмахер мне говорит, говорит, вы знаете, надо носить волосы, пока они есть, носить волосы. Когда их уже не будет, то и носить будет нечего. Поэтому, учитывая все эти аргументы, все эти три системы аргументации апостола Павла, мы понимаем, что покрытие головы для женщины – это не церковное установление. Это Божий порядок, который заложен исторически с момента его творения. Это прямое повеление Божие, но оно должно быть не только по, вот, по видимости, оно должно быть внутренне, по духу. Так Сергей Санников приводит как-то пример. В одной маленькой церкви сельской собираются на собрание пресвитер и его жена. И он говорит жене, сегодня косынку на собрание ты не одевай. Она говорит, почему? А потому что ты меня не слушалась. Иди на собрание без косынки, чтобы все знали, ты жена, непослушная Богу, непослушная мужу. Пусть все видят. Она опять не послушалась мужа и одела косынку. И пошла. Но принцип, вы знаете, важный. Не просто одеть на свою голову какую-нибудь вот смотанную вот такую вот полосочку, которая запрячется в волосах, ее вообще не видно. Послушная она, непослушная. Есть в церкви некоторые, которые до такого доходят, что говорят, что ширина покрывала женщины в церкви должна быть не уже, чем ширина ее Библии. Понимаете? Некоторые так даже учат. Но все-таки маленький пример, который любит приводить Андреас Пац, он рассказал об этом примере. Одна семья из Украины, верующая семья из Украины, приехала в США, переехала в США на ПМЖ. И там надо было им оформлять определенные документы. И вот пошли, эта семья пошли делать фотографию на права. А после 11 сентября всех женщин заставляют, чтобы они без хиджаба, без головного убора фотографировались. Ну, такой порядок. На права, чтобы там не было террористов, там замаскированных и так далее. Потому что кто-то так фотографируется, а у кого-то хиджаб закрывает полностью лицо, только глаза не видны. И такое вот установление. Эта женщина, сестра в Господе, садится на кресло перед фотографом, а в косынке. Ей фотограф говорит: сними, пожалуйста, косынку. Фотографию тебе не примут. Она ему говорит: передайте ему, сыну, сын переводчиком там, говорит, передайте, что я верующая, я очень верующая женщина. И я, это знак, что я послушна своему мужу, я это не сниму. Фотограф ее уговаривает, она, Галя не хочет, Галя не хочет. Сын стал уговаривать свою маму: мама, ну сымите, ну сымите. Она не хочет. Стоял муж так робко, робко в стороне, а потом говорит, этот муж говорит ей: Галю, Галю, ну сами хустку, ну косынку, хустку по-украински, сами хустку. Она быстро к нему поворачивается, говорит: сады не гавкай. Вы знаете, косынка должна показывать сущность человека, что эта женщина, она является на самом деле дитем Божьим. Она является сестрой в Господе. Она послушна мужу. Она послушна церковному даже установлению, она послушна Богу, Его Слову. Она согласна с вот этими принципами, которые рассказал апостол Павел Коринфянской церкви. Вот этой системой равенства и божественной иерархии. Кто кому равен, кто кому подотчетен, кто кому подчиняется. Это есть в Троице система взаимного подчинения. Это есть в семье. Это есть в церкви, в любой организации есть система взаимного подчинения. И апостол Павел говорит, и вот на все времена знаком таким является то, что мужчина должен, во-первых, не растить волосы, потому что если мужчина растит волосы, это бесчестие для него, когда мужчина волосы растит, бесчестие, и мужчина не должен покрывать голову. Жена, в свою очередь, должна растить волосы, это для нее честь. Если они растут, конечно. Если, конечно, женщина не прошла определенное лечение, серьезное, когда она прошла химию, например, терапию, какое-то облучение, то волосы покидают ее голову. Конечно, она переживает, любая женщина об этом старается как-то прикрыть чем-то вот свою голову. И говорит апостол Павел, если она не хочет покрываться в общении с Богом, пусть она стрижется, бреется. Налысо. Женщина, которая не хочет подчиняться Богу, не хочет подчиняться мужу. Обнажение женщины, которое мы видим сегодня, это обнажение женщины началось с обнажения ее головы. И этим не закончилось. И женщины продолжают сегодня, сняв покрывало со своей головы, они продолжают снимать и остальные части своей одежды. И выставляются сегодня и в социальных сетях, выставляются в рекламе, выставляются в различных фильмах. Вы знаете, едем как-то мы по Германии, проезжаем мимо какого-то местечка, и там реклама фабрики, которая производит мужские рубашки. И вы думаете, какая реклама выставлена? Стоит, ну, практически обнаженная женщина только в одной мужской рубашке и рекламирует мужскую рубашку. Женщины, которые сняли с себя сначала покрывало, а потом все остальное. Одели только мужскую рубашку. Поэтому покрывало по-гречески, как мы здесь, это не даже вот это вот косыночка бикини, это нечто большее, буквальное слово, означающее «ниспадающее». Покрывало – это то, которое не спадает с головы, буквально. Поэтому, братья и сестры, что нам говорит этот текст, который мы прочитали? Этот текст говорит, что Бог установил равенство и подчинение в Троице. Это система взаимоотношений в Троице, она существует. Бог установил равенство и систему подчинения в семье. И Он дал знаки. Для мужчины свои знаки, для женщины дал свои знаки. И исполнение вот этих Божьих заповедей и принципов приносит всем, кто ее исполняет, эти заповеди, благословение и благодать Божью. Будем поэтому внимательны к Слову Божьему. Будем исполнять не только вторую часть 1 Коринфянам 11 главы. Будем исполнять и первую. Многие люди, наверное, хотели бы повырезать из своей Библии определенные места, которые им не нравятся. Но, братья и сестры, будем мы получать полную милость Божию, полную благодать в полном послушании нашему Господу. Аминь.